Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя, культурные гуру, духовные наставники, интеллектуальные лидеры. Люди, сделавшие нас. Об этом мы сегодня беседуем с петербургским историком Рафаилом Ганелиным. Рафаил Шаломович известен своими трудами по российско-американским отношениям конца 19-го, начала 20 века, по деятельности Сергея Юльевича Витте, а наши слушатели могут вспомнить и беседу с Ганелиным о его книге «Советские историки. О чем они говорили между собою». Программа несколько лет назад выходила в наш эфир. Сегодня Рафаил Шаломович вспоминает учителей.
Я принадлежу к тем группам историков, которые считают главным в своей биографии это школу. Школу, которую удалось получить от общения с представителями предыдущих поколений, с теми, кто нам предшествовал. Надо вам сказать, что у меня было двое таких учителей, которые были в смысле своего вхождение в науку совсем не одинакового свойства людьми. Первый это был Николай Павлович Политика, киевский уроженец, выходец из старой дворянской семьи. В Киеве была такая манера, там великолепно изучали иностранные языки. И Николай Павлович, кончив университет, великолепно знал язык. Языки, несколько языков европейских. Его брат Юрий Павлович Политика был литературным критиком, он привез его в Ленинград, и Николай Павлович стал искать работу. Работу он нашел в «Ленинградской правде». Тогдашний ленинградский вождь Зиновьев очень хотел, чтобы «Ленинградская правда», сначала «Петроградская правда», была подобна московской. Но иметь корреспондентов в Париже, в Лондоне, в Берлине было невозможно. Но Зиновьев имел возможность добиться того, что была комната в редакции с замком, в которой были сосредоточены приходившие из всех европейских столиц большие газеты, большая пресса всей Европы была вот в редакции «Ленинградской правды». Приходил Николай Павлович и начинал свои обзоры этой печати несколько натянутым утверждением. «Наш парижский корреспондент», – писал он, – «передает». «Наш корреспондент в Берлине сообщает». А потом он написал книжку о Сараевском убийстве, о происхождении Первой мировой войны и стал университетским профессором. Это был мой первый университетский учитель по времени. Вторым был Борис Александрович Романов, человек, принадлежавший к совсем другой, ну, если можно так выразиться, страте. Это была группа молодых выпускников историко-филологического факультета довоенного Петербургского университета. Они не попали под высылку, которая называется условно «Ленинский пароход», только потому, что были еще для этого слишком молоды. Это были Валк, Романов, Шилов и другие. Они попали в Центрархив, в котором были сосредоточены все самые важные документы последних десятилетий самодержавного строя. Чего в Москве тогда еще не было. Была некоторая странность, что в Москве Центрархивом заведовал Покровский, историк-большевик, чрезвычайно воинственный по своим методологическим установкам, действиям и прочее. А здесь учитель этих людей Сергей Федорович Платонов, который был крупнейшим историком-профессионалом и в предреволюционной, и в Советской России в первые десятилетия, который никакого общественного никакой общественной активности до революции не проявлял, но был почему-то начальником Центрархива в Ленинграде. Но потом Всех посадили. Началось так называемое академическое дело. Но мой учитель, и это был второй по времени, но, пожалуй, главный мой наставник, Борис Александрович Романов, перед самым арестом выпустил книжку, о судьбе которой и о ее влиянии до сих пор нету единого мнения. Хотя я вот и другие мои товарищи, ученики Романова, мы пишем об этом. Это была книга, называлась «Россия в Маньчжурии». Книжка, посвященная тому, что и сейчас является не просто актуальным для нашей вот современной политики, но и острый ее отчасти травмирующим. Ну, вы понимаете, сейчас ведь все говорят, чтобы поехать в отпуск из Владивостока, дешевле и лучше лететь в Японию, чем в Сочи. А в свое время надо было освоить Сибирь, надо было освоить Дальний Восток, которые оказались, выражаясь современным языком, в геополитической сфере имперского влияния России. Но не только не было никакой экономической заинтересованности в освоении этих территорий, но и наоборот. Это было, как выражались, между прочим, историки английской колониальной политики, эти колонии были мельничными жерновами на шее Англии, а в данном случае России. И Витте, который долгое время руководил финансовой и отчасти внешней политикой России, на одолженные им во Франции и в Германии деньги по государственным займам основывал лжекоммерческие предприятия, которые под видом капиталистического хозяйствования на самом деле осуществляли в интересах государственной экспансии вот эту политику освоения территории. КВЖД, Китайско-Восточная железная дорога, которая вся существовала на казенные деньги. Русско-китайский банк, из которого потом вырос крупнейший банк русско-азиатский, но он потом уже стал настоящим банком. Это все были такие детища Министерства финансов, которые могли существовать только на казенные деньги. Между прочим, советская власть в первые годы своей внешней экономической политики эти предприятия, предприятия такого типа, поддерживала и развивала. В Англии был Народный банк, который в сущности был отделением Госбанка, но действовал под видом самостоятельного капиталистическое предприятие, было общество «Аркус», англо-русское кооперативное общество, был «Амторг», общество торговли с Америкой. Все это были настоящие государственные предприятия, которые действовали вот на основе тех самых принципов, которые в научном отношении были с величайшей яркостью показаны Романовым в этой книжке «Россия в Маньчжурии», которая была первой из серии его работ, посвященных истории Дальнего Востока, из-за которой он получил 200 рублей премии комиссии улучшения быта ученых, о чем ему сообщил следователь в тюрьме на Шпалерной улице после того, как его после выхода этой книжки арестовали.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мы беседуем с петербургским историком Рафаилом Ганелиным.
Учителя наши были людьми, я бы даже так сказал, необыкновенного облика. Ну, например, когда Валк стал старым, опекавшая его ученица очень просила меня ездить с ним на работу в трамвай. Он не признавал такси. Он говорил, что это буржуйские выдумки. Вот. Мы входили в трамвай, и моментально ему уступали место. Хотя в то время этого уже не было практикой. Он смущался и убегал в другой конец вагона, и там его сажали. Простой человек видел, что вошел кто-то такой, кто отличается от рядового пассажира. Романов был положен в солдатский госпиталь и лежал в палате с красноармейцами. Я пришел к нему туда. Это было почти религиозное служение. Каждый из них, из этих ребят, из офицеров и солдат, которые там были, стремился чем-то ему помочь. Внешность была как будто бы обыкновенная, но была какая-то такая глубочайшая интеллигентность образа, которая на всех окружающих производила вот неотразимое такое впечатление. Как эти люди относились к приемам и методам исследовательской работы? Они были тем, что в современной, ну не в современной, в исторической практике называется источниковедением. Главное это для них были приемы и методы анализа исторического материала. И в этом они достигли величайшего искусства, мастерства, отточенного на материалах, как тогда выражались, феодально-крепостнической эпохи. И когда это было применено к документам новейшего времени, когда то, что Романов называл беспощадным анатомированием ушедших в века и умерших формаций, то получалось не только, так сказать, вот мастерство патоанатома, как теперь бы сказали, но и величайшее хирургическое искусство, которое давало возможность реконструкции действительности на основе ее документальных следов. Думаю, что, кроме всего прочего, кроме приемов и методов научного анализа, большую роль в их представлениях и в их действиях играло то, что называлось, ну, простым реализмом, может быть, даже наивным реализмом, потому что они великолепно представляли себе не только приемы реконструкции действительности на основе текста, но и процесс обратный этому предшествовавший, как в тексте источника воплощается и отражается текущая действительность. То есть они представляли себе человека, который пишет мемуары, представляли себе чиновника, который под влиянием различных побуждений составляет бумагу совершенно официального характера именно так, как она составлена, а не иначе. Отражая то, что необходимо было строю для его упрочения. Вот так. И это, конечно, этих людей выделяло. Надо сказать, что восстановление в 1934 году исторических факультетов, которые были после революции практически закрыты, привело к тому, что руководители партийной исторической науки старались этих людей использовать. Всяко бывало. Бывало, что и сажали. А с другой стороны, Афины. Потому что по коридорам ходили мудрецы, рассуждали о древней истории и ее принципах. И действительно возрождалась на новой основе классическое историческое исследовательское мастерство.
Рафаэл Шалумович, простите, хотел уточнить, почему в 1934 году были восстановлены исторические факультеты? Каков был политический смысл этого?
Видите, это непростая вещь. У меня есть об этом некоторые соображения. Значит, 1934 год, год во всех отношениях знаменательный. И убийство Кирова, и съезд победителей, съезд, который на самом деле победил Сталин, и два события в области исторической науки. Политбюро, посвященное учебникам истории. 20 историков приглашены на заседание. Протоколов не ведется, стенограмм тоже. Сталин этого не любил. Он сидит за столом, заваленным учебниками. И каждый из них критикует. Это скучно, какие-то формации, о теории формации незадолго до этого по его инициативе разработали, как это ни странно, Государственная академия истории и материальной культуры в Ленинграде. Скучно, неинтересно, и этот учебник по истории СССР тоже плохой. Решает вмешаться нарком просвещения Бубнов, потому что в официальной номенклатуре называлась это «История народов СССР». И он поправляет Сталин, говорит, «История народов СССР», то есть «нет», говорит Сталин, «История СССР». Русский народ всегда присоединял к себе другие народы. К этому он приступил снова и сейчас. Это записывает в своем дневнике один из историков дореволюционного времени Пиантковский. Одновременно Сталин выступает как первый самиздатчик. Он пишет письмо в Политбюро, направленное против статьи Энгельса о внешней политике русского царизма. Энгельс порицал очень, ну, как и Маркс, политику царизма в Европе. Вот он написал такое письмо против статьи Энгельса, которая оставалась на протяжении нескольких лет до начала войны с Германией неизданным и ходила в самиздате. И, наконец, в журнале «Большевик», в том номере, который был подписан к печати в мае 41-го года, оно было помещено. Но номер этот пришел к читателю тогда, когда война уже шла. Мало того, в 34-м году, вот состоялось это политбюро, а потом лето 34-го года, он на Кавказе, с ним вместе Киров и Жданов. И они пишут замечания на какие-то там тоже учебники по истории СССР, остававшиеся, между прочим, неизвестными до 1936 года. И вот в этих замечаниях сказано, что важнейшая задача – это изучение истории народов. И начинается в Москве и в Ленинграде силами молодых, квалифицированных русских историков изучение истории народов. А почему это происходит в Москве и Ленинграде? Потому что какие-то там, скажем, ну, я не знаю, казахи, киргизы и прочие, они еще и письменности не имели достаточной для того, чтобы сконструировать собственный исторический процесс. И кадров еще не было. И вот группа молодых историков, Катерина Николаевна Кушева, Надежда Григорьевна Полова в Москве, в Ленинграде Марья Ивановна Стеблин-Каменская, Михаил Порфирьевич Вяткин и другие, начинают заниматься историей народов. Чрезвычайно плодотворно. Чрезвычайно плодотворно. И создают действительно курсы истории вот того, что потом стало историей Союзной Республики. Ну, там были созданы национальные академии наук и прочее, прочее. Но началось это все здесь. Так что Сталин был здесь, как теперь бы сказали, неоднозначен. Вот он и так, и этак. Между прочим, это проявилось еще раз во время войны.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мы беседуем с петербургским историком Рафаилом Ганелиным.
Во время войны в среде историков обозначилось два направления по отношению вот к тому, что мы сейчас называем патриотизацией. Евгений Викторович Тарле, освобожденный Сталиным из ссылки и так далее, был чрезвычайно патриотичен. Он имел салон-вагон, ему был предоставлен, ездил по стране, выступал с лекциями. И где-то он там в Саратове выступал с лекцией, в которой говорил, что вот великая императрица Екатерина II, она совершила раздел Польши, и благодаря этому теперь нашим доблестным красноармейцам легче воевать там вот так. Анна Михайловна Панкратова, которая была старым партийным историком, человеком очень своеобразным и непростым, была на противоположных позициях. И практически они столкнулись между собой. И на протяжении лета 44-го года, когда шли жаркие бои на фронте, в ЦК на протяжении там, я не знаю, что, недели или даже полутора собирались под председательством Щербакова, секретаря ЦК и начальника политуправления Красной Армии, собирались историки и по этому поводу дискутировали между собой довольно свободно. А Сталин отказался принять в этом участие как арбитр. Даже и борьба с космополитизмом, как теперь выясняется, в общем была приостановлена уже в марте 49-го года, в разгар этого самого разгромного своего этапа. И было созвано совещание, на котором Михаил Андреевич Суслов, ведавший все идеологии, сказал тише, что-то вот в таком духе.
Это... Что тому было причиной все-таки?
Причиной тому, причин было несколько. Причин было, видите, готовилось включение в орбиту преследуемых за космополитизм физиков. А Курчатов и Харитон обратились к Берии. И, в общем, дали понять, что либо надо бороться с идеализмом физики, либо делать бомбу. Ну и существуют разные варианты сталинской реакции. Один из вариантов – пусть сделают бомбу, расстрелять всегда успеют. Но были и другие варианты, которые физики передавали друг другу. Но, в общем, пришлось это прекратить. Не все об этом знали. Были и выступления в МГУ против этого. Студенты довольно единодушно выступили в поддержку, к сожалению, покончившей с собой одной молодой преподавательницы в Иванове. Это тоже было, так сказать, думаю, что начальство немножко испугалось.
Рафаэль Саунович, если вернуться все-таки к 34-му году, я не совсем понял, как быть с политическим смыслом в возвращении истории в преподавание для Сталина?
Я думаю, что отчасти это было, так некоторые считают, и я склонен с этим согласиться. В семинарии, которую Сталин кончил или не кончил, было две истории. Одна духовная история церкви, а был курс гражданской истории. Так это называли между собой священники, преподаватели и прочее, прочее. И Сталин решил, что нужно восстановить гражданскую историю в правах, чтобы на этой основе создать не религиозную историю, а историю партии. Почему краткий курс, вышедший в 1938 году, при всей своей политической заостренности, там можно и находить и фальсификацию, и вранье, и все что угодно. Но это был исторический курс, основанный на изложении последовательности событий и на принципе историзма. И там было то, что впоследствии, сейчас уже потеряло значение это, было такое, понимаете, периодизация. Вот я иногда высмеиваю, это были такие родовспоможения в период перехода от феодальной раздробленности к русскому централизованному государству. Это в истории медицины так предполагалось и полагалось. Физкультура и спорт – период Столыпинского зажима там, вот так, понимаете? Но в этом был известный элемент позитивности, потому что можно было преподавать. А до того преподавалась либо история общественной мысли, либо история революционного движения, либо история социализма. Последовательного изложения фактов Покровский и другие, они это как-то вот так не... Вот. И Сталин, вероятно, считал, что слово «патриотизация» он никогда не употреблял. Но потом, во время войны, вот речи Сталина, это были уже другие вещи. Но им, конечно, должна была предшествовать некоторая реформа в структуре исторического курса. Что, между прочим, великолепно поняли в Берлине. И сохранились донесения советских дипломатов о том, что Шнурре и Риббентроп, которые вели переговоры о заключении пакта, в высшей степени внимательно следили за этими вот вещами. И Шнурре сказал советским дипломатам: когда вы пишете о победе над псами-рыцарями на льду Чуртского озера, для нас это признак того, что Политбюро в Советском Союзе победило Коминтерн. А что эти псы-рыцари были немцы, это наплевать. Понимаете? Так что, к сожалению, это все очень было связано, и там очень внимательно за этим следили. И когда Астахов, поверенный в делах, об этом заявлении Шнурре не сообщил Молотову, а немцы, видимо, имели доступ к его депешам, то на следующий день Риббентроп пригласил его к себе и от А до Я продиктовал ему то, что надо Молотову сообщить. Вот, и это было Молотовым, Астаховым сообщено. Бедный Астахов потом погиб его почему-то. Хотя он был человек, который своими руками делал пакт.
Радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации. Разговор об учителях». Мы беседуем с петербургским историком Рафаилом Ганелиным.
Рафаил Шаломович, какая судьба Романова после ареста?
Романов приехал, он, значит, был в Беломорбалтстрой, и затем он до 1957 года очень плодотворно работал в нашем институте. В институт он был взят перед самым началом войны, и тут надо сказать, что лидеры тогдашней исторической науки Аркадий Лаврович Сидоров и Евгений Михайлович Жуков были такие профессиональные историки, но обладавшие партийным таким авторитетом, поддерживали его. Вообще судьба нашего учреждения была горестной, потому что через несколько дней после смерти Сталина Ленинградское отделение Института истории было закрыто. Восстановлено оно было только в 1955 году. Вот с тех пор я и служу в нем. Больше я нигде с тех пор не служил.
Какова причина закрытия?
Причина закрытия – это был такой, ну, один из последних сталинских идеологических разгромов. Было постановление об Институте истории в целом в Москве, и Ленинградское отделение закрыть, как работающее, было сказано в журнале «Большевик», бесплодно и бесконтрольно. Вот. А люди того времени… Вот мы сейчас не отдаем себе отчетов о том, в каком постоянном моральном напряжении они жили. Вот я был секретарем сектора истории СССР, которым заведовала Ксения Николаевна Сербина. Очень сухая, строгая, но очень профессиональная старая дама. Она была вдовой расстрелянного в 1937 году Владимира Николаевича Кашина. Когда Владимира Николаевича Кашина посадили, этому предшествовало общее собрание коллектива института. Мне удалось найти стенограмму этого заседания и опубликовать ее. И вот представьте себе, что подробности некоторые Ксения Николаевна узнала только от меня в 90-х годах. В течение 50 или 45 лет после его реабилитации она не решалась произнести его имя, потому что люди, которые требовали расправы над ним на этом собрании, они-то были тут же, понимаете? И вносить беспокойство в собственный коллектив эта интеллигентная дама считала для себя невозможным. Единственное, что я обнаружил после ее смерти, это она в свое личное дело добилась включения справки из военной коллегии Верховного суда и его реабилитации. А так она 50 лет прожила рядом с теми людьми, их было двое или трое, я не хочу сейчас называть эти фамилии, людей, которые выступали тогда против. Ну, как там это, вот это Бог его знает. Но самый этот документ был для меня открытием, потому что следственные документы, как источник, стоят в базарный день 3 копейки. Это стандартные формальные акты. Суд длился 20 минут, так что от него ничего не могло остаться. Вот. А это собрание, оно продолжалось долго. Вот. Оно стенографировалось двумя, я привел их фамилии, блестящими стенографистками, потому что, будучи приглашенными со стороны из бюро съездовых стенографов, они не допустили ни одной опечатки в фамилиях, в датах. В правке этот документ не нуждался. Понимаете? Они пришли в чужое для себя учреждение. Понимаете? Вот. И этот документ сохранился, вероятно, случайно. Вот. А может быть, не случайно. Вот, и в самом обычном архиве ни в никаком, ни ФСБ, ничего. Вот. И это создает картину морального быта того времени. Как это было? Понимаете?
А что Валк?
Валк, в общем, вот ваш профессионалист, да, Валк был членом комиссии, которая была по делу Кашина образована. Он не выступал. Никаких следов его участия в этом нет. К сожалению, есть следы участия в этом Василия Васильевича Струве, известного вам как крупный академик, востоковед, историк. Вот он выступал, он что-то такое говорил. Валк, по-видимому, как-то сумел отмолчаться. Вообще же люди самого различного происхождения вынуждены были каждый бросить в бедного Кашина камень. Вот. Были приведены двое-трое участников заседания со стороны, названных из других учреждений, но таких наиболее благонадежных, которые это поддерживали. Вот. Ну, а в целом это документ, который... Это книжечка отдельная, она называется «Как подводили под расстрел», так я ее назвал. «Что вы делаете со мной?» – сказал в одном из своих выступлений этот бедный человек, кажется.
А чем он вообще занимался? Какая была его тема?
Он занимался промышленностью 18 века. У него замечательные есть работы и публикации, а часть их была издана под чужими именами. И сейчас вот я требую от наших специалистов и настаиваю над этим, чтобы были предприняты исследования с восстановлением его авторства. Вот у него был сын, мой ровесник. Я с ним успел, он скончался, к сожалению, я с ним успел поговорить. Вот. Он был в какой-то мере воспитан вот этой самой Ксенией Николаевной Сербиной, потому что первая его жена, мать сына, ее тоже звали Ксения Николаевна, она умерла. Помещающееся рядом с нами отделение милиции, 18-е, выдало в НКВД справку, а она уже много лет была, года три была в могиле, о том, что образ жизни везет замкнуто, написали. И какой-то идиот из НКВД пришел искать, значит, ее, чтобы арестовать, и нашел другую Ксению Николаевну, Сербину, и пишет об этом. Значит, он не пишет, что он идиот, уже обнаружена, значит, Ксения Николаевна Сербина, с которой взята подписка о невыезде. Потом ее тоже забрали, и она попала в Карлак, где отсидела года 2-3.
Вот. Только по той причине, что она оказалась полной тезкой?
Полной тезкой. Ну, она была женой расстрелянного врага Наруана. Она вышла за него замуж после того, как он овдовел.
Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. В программе «Мифы и репутации» разговор об учителях с петербургским историком Рафаилом Ганеленко.
Если вернуться к учителям, согласны ли вы с тем тезисом, что человек учится всю жизнь? И попадались ли вам те люди, у которых вы брали, уже став профессиональным историком, вылавливали ли вы в этом море полезное,
знаете,
для себя?
Мы теперь, когда мы состарились, когда встречаемся или перезваниваемся, мы считаем себя очень счастливыми людьми. Потому что наша группа, независимо от того, как она была, отдел, сектор, группа, мы собирались, значит, у нас было такое, и сейчас это два раза в неделю, во вторник и в четверг мы собираемся. Но сейчас это трудновато там, да. Но когда-то мы собирались вместе, потом не стало этих людей, которые сидели в нашей среде, и каждое слово которых, оброненное не только нам, а друг другу, могло для нас стать предметом полугодичного труда. А потом их не стало. И мы стали встречаться друг с другом. Учась друг у друга, ссылаясь друг на друга, не в литературе даже, а в собственной мировоззренческой биографии. Понимаете? Ну вот, например, есть Валентина Григорьевна Чернуха, к сожалению, она сейчас плохо себя чувствует. Я всю жизнь соавторствовал с Борисом Васильевичем Ананичем. Вот. А произошло это так, значит, собрание сочинений товарища Сталина издавал человек по фамилии Досифей Иванович Надточеев. Умер Сталин, прекратилось издание этих сочинений. И Досифея Ивановича, не знаю, кто он был, на старообрядце, надо было устроить. Восстановили во время войны закрытое издательство «Соцэкгиз». И он стал директором. В течение первого года он директорствовал, но коммерческого опыта у него не было, потому что издавать Сталина не надо было быть большим коммерсантом его. Если не раскупали, то распределяли. Вот. И издательство пришло к печальному в финансовом смысле положению. И он пришел в ЦК за помощью. А они говорят: не вовремя ты пришел, Никита Сергеевич велел всем работать на хозрасчете. И теперь даже балерины и те на самоокупаемости пляшут. Значит, но поскольку ты человек, то мы так тебе можем вот помочь. Ты составь список книг, который ты хотел бы издать по соображениям кассовым, но боишься по цензурно-политическим. А мы тебе подмахнем. И ты... При этом присутствовал, я уже упоминал, Аркадий Лаврович Сидоров, директор нашего института. Он отвел этого Досифея в сторону и говорит: напиши «Витте», «Воспоминания» в трех томах. И мы с Борисом Васильевичем Ананичем стали комментаторами одного из томов «Москвичи», два других. И с тех пор это был взгляд еще, это были конец 50-х годов, потому что издание вышло в 60-м. До конца жизни мы стали, мы это называем «Виттоведы», потому что тема Витте, его воспоминаний и его отношение к действительности стало для нас вот такой жизненной темой. Но потом мне удалось из Америки привезти рукописи этих воспоминаний. Мы издали их уже в таком непричесанном виде. Вот. Ну, целый ряд там вещей. Это хватило вот на всю жизнь. И все, как говорила, извините, наша нянька, удвох. Понимаете? Мы всю жизнь соавторствовали. И вот эти встречи два раза в неделю, независимо от того, было заседание или нет, они были для нас... я считаю себя во многом если можно так сказать, земледельцем колхозного типа. Понимаете? Ну, например, вот я привез рукописи этих воспоминаний. Видите, это был 40 килограмм. Потому что тогда бумага для ксерокса мне в американском архиве это была очень толстая, и это дорого было, страшно. Там Сорос помогал. Но я организовал целую компанию людей, которые стали комментаторами, текстологами для этого издания. И в последующие тоже. Мне всегда доставляла удовольствие работа в соавторстве. И с молодыми, и с ровесниками. И это, в общем, вероятно, правильно. Потому что, когда ты один, то ты не можешь на каждом шагу себя проверять. А когда вас несколько, то это все-таки это помогает. Сейчас мы вот таким же образом, я надеюсь, на днях это выйдет, издаем лежавшую с 20-го года без движения рукопись Михаила Константиновича Лемке.
Какую же?
«Святая дружина». Это, значит, после 1 марта 81 года Сергей Юрьевич Витте заявил, государственная полиция сохранить жизнь государя не может, и нужна общественная об этом забота. И было организовано, ну вот сейчас тоже ведь образуют дружины по этническим, по социальным.
Казаки.
Казаки, да, да. Ну тогда это будем сказать. И вот Лемке написал эту книгу. Он вступил, между прочим, это был один из крупных историков общественного и содержательного времени, вступил в большевистскую партию. Но издать книгу не удалось почему-то. Это 1000 страниц. Рукописи, бумага неплохая, а чернила 20-х годов, начало 20-х, были неважные, и стало это угасать. И вот сейчас с помощью фонда, есть гуманитарный научный фонд, я надеюсь, на днях это должно появиться, около 1000 страниц. Это с нашими там примечаниями и прочее. Но прежде всего мы стремились воспроизвести текст.
Рафаил Шалонович, если хотя бы в двух словах, чем принципиально, содержательно отличается новое издание «Витте», рукопись которого вы привезли, от того знаменитого синенького трехтомника 60-го года?
Да, да. Вы знаете, трехтомник 60-го года – это полное воспроизведение берлинского издания 20-х годов, которое было сделано эмигрантским издательством. Очень неплохо сделано, но там все-таки они сделали это удобочитаемым, сделав такой компост из двух источников. У Витте были стенографические диктанты и рукописные заметки. Вот они сделали из этого, обозначая, что откуда, сделали из этого такой вот единый текст. А мы воспроизводим это так, как было написано. И читатель имеет, ну, я не хочу этим гордиться, имеет возможность сопоставить то, как тот или иной сюжет был им написан от руки и продиктован стенографу. Может быть, это несколько такое излишне утонченное такое требование, но мы считали необходимым его соблюсти, потому что он ведь это прятал. Понимаете, это все лежало в депозите заграничного банка. И правильно было, потому что как только он умер, явился генерал-адъютант, который опечатал кабинет у вдовы, значит, все это, значит, было это. И там было очень встревожившее Николая оглавление. Понимаете, оглавление там осталось, а это все лежало в банке. Ну, потом, значит, приемная дочь передала это в Бахметьевский архив Колумбийского университета, откуда я это привез, получив от Сороса якобы на пропитание известную сумму в долларах, которая была внесена в архив для копирования. Тогда это было сложно. Я приехал, тяжелый ящик, мне мой американский друг вызвал какой-то фургон. Значит, я вышел на аэродром Кеннеди, моментально подошел молодой человек, с такой биркой Security Service, а у меня был такой сын, мне дал кофр на колесиках, но центр тяжести был очень низкий, видно было, что там что-то тяжелое сверху, внизу, сверху-то там. Ну и, значит, он сказал, что смысл речи, которую он произнес на прекрасном английском языке, но я ее понял по-своему, надо шмонать. Значит, подошли двое япончики и японочки, такие маленькие, они быстро увидели, что это бумага, а не металл, или не взрывчатка, потеряли ко мне всякий интерес. Тут же этим липкой бумагой обернули весь этот мой кофр и сами на весы.
Знали бы эти японцы мемуары, какого министра вы вывозите?
Ну, нет, их это не, нет. И они бы это только security service.
Я понимаю, понимаю, но исторически.
А здесь меня встречал сын, а таможенник был какой-то бывший комсомольский работник, его знакомый, я с этим своим кофром привез, он говорит, ну, а вы что везете? Он решил, что я привез что-то. Я говорю, это вот бумага, рука, боже мой, кто что, идите отсюда, чтобы я вас не видел.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». Учителя. Мы беседуем с петербургским историком Рафаилом Ганелиным.
Рафаил Шаломович, кого из важных, важнейших учителей в 20 веке мы знаем безобразно плохо? Кто заслуживает себе памятника в виде издания книги о нем, его трудов и так далее?
Видите, тут есть ведь такое признание широкое. И признание в узком кругу специалистов. Вот наш учитель Борис Александрович Романов нам представляется признан. Но вот недавно возникло какой-то там, написал человек статью о том, что вот он там чего-то не доделал, что мог сделать 40 ссылок на какие-то книжки, но он их не сделал. Но моя завтраша, очень крупный библиограф, крымская такая, она нажала на какую-то кнопку, теперь есть такие способы, и получила 200 с лишним упоминаний об этой самой России в Маньчжурии, которые до сих пор читаются во всем мире. А потом она еще какую-то кнопку нажала, и человек с китайской фамилией, непонятного нам половой принадлежности, австралийский библиограф, прислал 12 титульных листов перевода этой России в Маньчжурии на разные языки. Понимаете? Так что тут есть это гамбургский счет. Гамбургский счет. Большой популярностью в свое время, заслуженной, пользовался Евгений Викторович Тарле. Я в какой-то мере ученик, я даже дома был 2 раза у него. Вот. Это был очень приятный и очень яркий человек. Лекции его... Милиция приходила, чтобы не было столпотворения. А теперь забыт. Забыт как-то. Потому что вот как-то это все ушло дальше. И его книга о Наполеоне, и нашествие Наполеона, и Крымская война. Как-то все это немножко почему-то стало. Потому что патриотизация, которую он... Ну тоже, понимаете, его забрали, он сидел в Алма-Ате. Вдруг его привозят в Москву, и он попадает на прием то ли к Сталину, то ли к Янукидзе, там что-то такое. Его обласкали, и он стал стараться. Стал стараться, и это мешает. Не могу не признать того, что и вот Борис Александрович Романов в последних своих книгах тоже отдавал дань советизации, там какой-то был эпиграф из Сталина, там, но иначе, ну, понимаете, это, если ты плывешь, так ты не можешь не размахивать руками, понимаете, нельзя прижать их к телу.
Вы, как учитель, чему вы учите молодое поколение? Есть ли у вас какие-то киты, на которых стоит ваше историческое мировоззрение?
Вы знаете, я веду спецсеминар с университетскими студентами-старшекурсниками, там аспирантами, они приходят ко мне, и в общем мы занимаемся разговорами о чем бы то ни было. Мария Тамаровна Чудакова, вам известная, одна из самых остроумных и остроязычных женщин нашего времени, она написала когда-то рецензию на мои воспоминания и назвала ее «Разговорчики в струю». Она как бы с опиской. Не в строю, а в струю. Вот. Я считаю, что им, независимо от того, чем они занимаются, нужно проникнуть вот в ту морально-бытовую ситуацию, в которой жили и работали эти люди. Понимаете? Например, Романов жил в двух комнатах коммунальной квартиры, где жили сестры, жены, посторонние люди, бог знает что. Ванна была в очередь, в сортир, вероятно, тоже. А Валк имел тоже две комнаты в коммунальной квартире. Умерла его жена, он остался там один. Была женщина, которая немножко за ними присматривала. Она выехала, осталась ее дочь. Она вышла замуж. Парень тогда выпивал и начинал ее лупцевать. Мы старику говорили, чтобы он не выходил из своей комнаты, а он не мог. Он выходил в коридор, кричал: «Милости сдарь, я не разрешу, я знал ее ребенком». И пару раз вот схватил его за грудки. Пришлось его оттуда вывозить, понимаете? Так что как эти люди в условиях коммунального быта, и на работе же было то же самое, понимаете? Может, появлялись деканы, замдеканы, случайные люди какие-то. Некоторые имели почтение, а другие были... А они вот должны были ладить со всеми. Как они выжили, это очень трудно сказать. И я стараюсь, чтобы молодые ребята это поняли. Боюсь, что вот эти реформы в области образования потихоньку ведут дело к разрушению его. К 90-м годам сложилась, в общем, система такая, я думаю, довольно удовлетворительная, мне непонятно. Понимаете, есть много американцев, которые занимаются советской историей, русской историей. Между прочим, этого нельзя сказать о тех, кто занимается русской литературой. Там они все-таки просят русских. Потому что famous Russian writer Michael Dostoevsky, понимаете, это не очень. А по истории это бывает. И вот я недавно читал, какая-то дама с больной американской написала целое исследование о коммунальной квартире. А я жил в коммунальной квартире. У нас моя жена покойная была квартуполномоченная. Она рассчитывала электричество для всех. Стоит копейки. А детей не было. А потом родились сразу трое детей. И один из бездетных жильцов решил, что ее принцип расчета не удовлетворителен. Детей уходит больше. Вот. В знак протеста он пригласил монтера, сделал себе счетчик в комнате и выключатель. Когда он шел в туалет, то он включал свой свет. Ну, бдительные старушки иногда уличали его в том, что он пользуется общественным. Но бывало наоборот. Он выдворялся к себе и забывал потушить. И тогда очень интеллигентный архитектор, который жил наш, обходил 6 комнат, торопитесь, нас угощают. 6 комнат он обходил. Может ли американский или английский исследователь это себе, понимаете, торопитесь, нас угощают. А как без этого понять коммунальную квартиру?
И на этом мы заканчиваем разговор об учителях с петербургским историком Рафаилом Ганелиным. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Ура! истоки музыки эпохи Возрождения, когда музыка важнее, чем слова. Чем отличается светское исполнение от пения в церкви? Должна ли духовная музыка быть понятной? О чем мечтают хористы? Ответы на эти вопросы слушайте в классном часе «Свобода» в воскресенье 10 марта в 17:00 вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.